Доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Сегодня, проще говоря, речь о гильотине. В первой части нашего разговора мы рассказывали историю о том, что на самом-то деле Жозеф Игнас Гильотен, он не так уж причастен к созданию гильотины, как думают некоторые, возможно, даже и большинство. И вот, кстати, даже писатель Виктор Гюго в свое время написал, что есть на свете несчастливые люди. Христофор Колумб не смог дать своего имени открытому им материку, а гильотен не смог отделить своего имени от изобретенной им машины. Ну и правда, правительство французское неоднократно отказывало сначала гильотену, а потом его родственникам о том, что, в общем, гильотина, она и есть гильотина, переименовывать ее никто не собирается. О влиянии на психологическое сознание людей, психическое сознание людей мы тоже поговорили в первой части. Ну и сейчас хочется в продолжении разговора понять, наверное, кому-то может показаться, что стоит как-то откреститься вообще от тех мук, которые переживали, пусть даже виновные в преступлениях люди, а с другой стороны, ну, не знать историю, наверное, это тоже как-то странно и, возможно, даже неправильно. Но вот такие вот детали на их счет порассуждаем вместе с создателем и руководителем Музея истории телесных наказаний, художником, галеристом, режиссером Валерий Переверзев с нами на прямой связи. Валерий, я вас приветствую.
Доброе утро.
Ну вот Музей истории телесных наказаний. Вы в первую очередь нам расскажите, насколько высокий спрос и как часто вообще люди приходят познакомиться вот с этими страшными пыточными приспособлениями, различными предметами для, в общем, этих телесных наказаний?
Ну, спрос невысокий, скажем так. Посещаемость не очень высокая. Приходят люди... Но дело в том, что музей не совсем носит такую аттракционную составляющую. То есть он не похож на развлекуху для туристов.
Угу.
Вот. Ну, то есть он так не то есть я так его не позиционирую.
То есть вы рассказываете историю, я правильно понимаю?
Ну, несмотря на то, что музей, безусловно, несет определенный историзм, то есть, конечно, да. То, что экспонаты или артефакты, да, то есть те предметы, которые нам свидетельствуют о каких-то событиях, причем о глобальных таких событиях, исторических прежде всего, конечно, историю, да. Но больше всего вы, по-моему, употребили слово «среда» или мне показалось, больше всего моя задача как художника сформировать в музее именно определенную среду для вот инспирирования зрителя на размышления, может быть, даже философские какие-то вот размышления о том, как небольшие предметы, веревка, деревянная конструкция или металлический нож, как эти небольшие предметы меняли принципы государственности, меняли вообще отношение человеку к самому себе. Вот мне кажется, эти вопросы интереснее. И, к сожалению, ставив эти вопросы, а не вопросы, что там вперед, голова там отваливается и потом произносит слово, или сначала произносит слово, а потом отваливается. То есть вот вопросы глубокие, к сожалению, спрос снижают, но интересы придают месту.
А вы сами как думаете, правда, эти орудия повлияли на принципы государственности, как вы сказали?
Конечно.
Или все-таки наоборот? Потому что ведь вот если мы возвращаемся ко временам Великой Французской революции, посыл о том, чтобы методика стала более гуманной, посыл был как раз из правительства. То есть он сверху давался. А вторая часть вашего комментария, что это реально оказывало какое-то влияние на общественность, безусловно, да.
Ну, вы знаете, на экскурсиях и на лекциях вот у меня есть такой материал, он называется сейчас «О предметах наказания».
Uh-huh.
Причем о буквальных, о конкретных предметах. Человек никогда ничего не решал и не решает. Я имею в виду вот такое вот человечество. Ну, вот сейчас мы живем в такое время, что вот за нас все решила какая-то маленькая бактерия, которую мы даже, или там инфекционная какая-то там хреновина, которая только под микроскопом видна. То есть человек, по большому счету, думает, что он все решает, но это не совсем так. То, что касается самих предметов, я очень серьезное значение придаю именно этому. Да, понятно, это сделал рукотворный человек, и крест сделал рукотворный человек, и рукотворно распял своего собрата, своего соседа, понимаете, своих сограждан, понимаете, на этом кресте. То есть рукотворно это сделал. Еще до появления там Христа, да, то есть распинали еще до этого. То же самое и гильотину, он рукотворно это собрал. И отрубил голову своему собрату. А потом, может быть, пожалел об этом, а потом не пожалел. Но он так делается история. История пишется смертями. Вот, к сожалению. Так устроен человек. Человеку, чтобы оставаться человеком, ему нужно убивать себе подобных. Ему нужно издеваться над себе подобными. Ему нужно втаптывать своих ближних в грязь, сапогом, причем кирзовым таким, вот пожестче.
Вы сейчас нас заставляете о страшных вещах задуматься. Мне кажется, у меня настроение просто падает сейчас в ускоренном режиме.
Но ведь историк, если у вас на связи, он это все может вам просто по датам подтвердить, что за все время существования людей происходило именно то, о чем я сейчас сказал.
Но, к сожалению, да, я поэтому и не могу даже поспорить с вами.
Но человек, он плюс к этому, плюс к своей жестокости, плюс к своей вот какой-то варварской жестокости, он еще обладает склонностью к творчеству. Вот, это творческая очень такая натура. И, соответственно, он не может убивать. Ему нужно убивать и эстетизировать эти убийства. Давать им определенные формулировки. Вот эстетизированное убийство, оно называется казнью. Или эстетизированный, ну, понимаете, это очень странно, простите меня за мой цинизм, но, к сожалению, вот это то, что является фактом. И как он это эстетизирует? Он придумывает какие-то машины для убийства, да, та же гильотина. Он придумывает какой-то котел для сварения в кипятке, который будет выставлен на высокий эшафот. Он придумывает кресты, дыбы, растяжки. Он придумывает всевозможные... Ну, если хотите, могу перечислять, но не знаю, для эфира это пригодится или нет. Но там огромный-огромный перечень. Музей завален экспонатами. То есть есть порядка там 20-30 экспонатов, которые я не могу выставить, потому что не хватает места.
С ума сойти.
Вот.
Валерий, а я еще вот хочу уточнить, так как вы, помимо того, что создатель, руководитель музея истории телесных наказаний, вы еще сами и художник. А вы рисуете на эту тему?
Я прежде всего художник.
Прежде всего художник. Рисуете на эту тему?
Ну, о художниках это отдельная история. Знаете, вот мне сейчас, я должен был, готовил доклад по поводу художников, да, и доклад свой начинался с того, что я часто езжу на такси, и идентифицирует меня таксист с зеркала заднего вида, говорит, вы художник? Я говорю, да.
Почему?
Он говорит, моя дочь тоже неплохо рисует. А я говорю, а мне наплевать, как рисует твоя дочь. Я не сказал тебе, что я рисую. Художники — это не люди, которые рисуют. Художники рисуют на Арбате, вот там, знаете, садись, чтобы было похоже. Художник – человек, который меняет окружающую среду, который меняет мир, он изменяет ее. И сегодня у художника, помимо карандаша, да, я могу клевую графику какую-нибудь забабахать там на листочке, я картинный художник, я могу мазать маслом, я могу акрилом мазать и все что угодно, но... Могу фреску вам залепить, могу расписать потолок. Но сегодня у меня есть другой инвентарь. У меня есть видеокамера, у меня есть техническое обеспечение, у меня есть лира, у меня есть электрогитары и прочее-прочее. И, соответственно, сегодня, неважно, какой инструментарий, важно, что вы делаете. Художник – человек, который производит искусство. Что такое искусство теперь? Да? Чем ваша мазня отличается от произведения искусства? Произведение искусства – это когда мазня приобретает бесконечное количество смыслов. Не один смысл, не два, а бесконечное количество смыслов. Искусство, к сожалению, для общества всегда провокативно. Это всегда провокация. Музей истории телесных наказаний и все проекты, которые внутри, это, по большому счету, они очень провокативны, вплоть до там, доходило иногда до разбирательств там, до жестких. Но мне удавалось отстоять свою правоту, потому что я не нарушаю закон. У меня есть юристы, мы следим за этим. Но на грани накаляем те вопросы, которые ставим внутри музея. Вот, соответственно, художник это сегодня это медиа. Художник это человек, который это вот из области шаманизма. То есть вы можете выхватить бубен у какого-нибудь там шамана или крест у монаха там Соловецкого, но ничего не произойдет. Вы просто будете создавать шум или глупо выглядеть. Но шаман или монах меняет погоду. Он может сделать так, что пойдет снег или вызовет северное сияние. Этим занимаются художники. Художники единственные люди сегодня через это медиа, это единственный способ коммуникации сегодня. То есть это вот поверьте мне, да, вот раз уж мы в эфире, что после вот этих кризисов, я имею в виду заболеваний, вот этих глобальных эпидемий там и прочих, вы обратите внимание, как люди ломануться в галереи во всевозможные.
Да, чтобы вдохнуть, в общем, сделать этот глоток воздуха и познания, что ли, культуры, выражусь так. Валерий, спасибо большое, было любопытно. Создатель и руководитель Музея истории телесных наказаний, художник, галерист, режиссер Валерий Переверзев был с нами на прямой связи. Ну а сегодня в целом говорили о гильотине.
Проще говоря.